Здравствуйте. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». С нами в студии профессор Михаил Лайтман. И давайте послушаем первый вопрос.
Здравствуйте. Откуда и согласно какому критерию должен появляться правитель в государстве? Что и как должно давать ему это право, чтобы массы соглашались и шли за ним? Раньше это было право силы, право наследования. Царь был наместником Бога на земле, провозглашающий его волю и законы. А сейчас победа в предвыборной кампании. А как она должна быть в идеале? Говорит ли об этом ваша наука? Спасибо.
Наука каббала говорит о том, что правителем должен быть самый мудрый. Потому что он, очевидно, знает, что лучше для всех. Потому что он, очевидно, знает свои личные слабости и слабости каждого из людей. Потому что он знает, как над ними подняться, как, какое образование дать всем людям, каким образом и как лучше, и какие законы вводить между людьми. То есть вообще правитель должен быть самым мудрым, с одной стороны, и, с другой стороны, самым душевно близким к народу. Наука каббала рассказывает нам о правлении, которое... управлении в древности. Тогда, допустим, был период, когда государство древнеизраильское управлялось Санедрином. Санедрин – это такой высший верховный орган. В нем заседало 70 человек, и эти мудрецы, они управляли. Был другой духовный орган, который назывался Кнесет Агдола, из 120 человек. Мудрецы, которые управляли всем, что делается в стране. Выносили решения судебные, юридические, там всевозможные. Решали все вопросы. Была система образования, которая включала в себя куаним и левиим. То есть особая часть от общества занималась образованием. И готовили к тому, чтобы они... занимались образованием населения. Следует подчеркнуть, что начиная с рождения, допустим, еврейского народа, всегда образование было самым главным. Не было ни одного ребенка, которого не обучался письму и арифметике. То есть об этом тоже было указано в собрании законов, и об этом должен был заботиться правитель. То есть правитель – это в первую очередь мудрец, умудренный жизнью человек, для которого самое главное – это дать его поколению максимальное духовное наполнение вместе с физическим здоровьем и нравственным уставом.
Вопрос, как его выбрать? Были какие-то... Вот мы видим, при демократических выборах это просто невозможно.
Нет, это не так выбирается совершенно. Это выбирается по другому критерию изначально. Это должно... В первую очередь необходимо образование всеобщее народа, чтобы в каждом человеке был идеал. Какой-то идеал, какая-то фигурка, какой-то образ. И согласно этому образу, этому эталону, который есть в каждом человеке, он уже начинает смотреть, а кто действительно из людей в моем округе готов на то, чтобы управлять округом, или в моем городе, в моей деревне, и так далее, вплоть до государства. То есть должности выбранные, их выбирают в соответствии с образованием. С тем, что с воспитанием, с тем, что закладывается в человеке воспитанием, и он тогда уже смотрит на мир через вот этот вот образ, идеал, который ему преподали.
То есть руководитель четко соответствует уровню общества,
да,
которого вы избираете.
Да. Если я смотрю на сегодняшние передачи по радио, телевидению, книгам и интернету, то, конечно, те образы, которые возникают сегодня у молодежи, и даже у зрелых уже людей, из сериалов, из всего того, что там происходит. Конечно, это не те образы, которые я бы желал, чтобы стояли во главе какого бы то ни было государства, или даже мэрии, или там округа. Это человека учат действительно, что право сильного, право богатого, право изворотливого. Вот если человек может достиг какой-то вершины, скорее всего, что он из этих людей. И мы видим так во всех странах. В Америке это все зависит от количества денег, которые ты отдаешь на рекламу, и от мастерства твоих этих пиарщиков, рекламирующих тебя. В России это сила, КГБ там и прочие участники, силовое решение проблемы. В Израиле это какие-то интриги подковерные, которых тоже никто ничего не знает, и так далее. То есть все это ни в одной стране мира явно добрым путем не реализуется.
С чего начать? Как это все изменить?
С образования. С образования и больше ничего.
Вот это займет какое-то время, там 20-30 лет, а пока
нет,
что мы будем делать?
Не, ну, может быть, я не знаю. Но все-таки надо что-то делать, потому что если и дальше мы будем видеть таких героев, фильмов, сериалов, всевозможных там журнальных и газетных статей, самые богатые, самые красивые, самые блистающие, самые крутые, что называется, то, конечно, мы, соответственно, с этим и будем выбирать таких, согласно этим героям, таких людей. И, конечно, мы будем иметь в соответствии с этим вот такую нашу жизнь.
Но вы видите на сегодняшний день людей, которые бы могли дать это образование? Есть такие люди?
Мы работаем над тем, чтобы собрать как можно больше психологов, социологов, политологов, биологов даже, даже физиков. Короче говоря, всех людей, которые думают здраво и понимают, что мир разворачивается уж совсем нехорошим, так сказать, путем. И дальше уже делать нечего. Кризис в образовании, в воспитании, в семье, во всем. Во всей общественной жизни. И поэтому мы должны срочно менять. Я надеюсь, что соберется все-таки такой форум людей, с одной стороны, знаменитых, больших, умных, воспринимающихся обществом как мудрецов. И с другой стороны, будет такой сильный кризис и власти, и экономики, и отношений между людьми, что людям понадобится все равно. Они поймут, что необходимо менять общественное сознание, необходимо менять общественные законы, общественные отношения, общественные приоритеты.
Следующий вопрос, совсем из другой области. Почему, когда умирает близкий человек, то испытываешь душевную боль, а когда умирает кто-то другой, то тебе все равно? Ведь по кабале тело человека – это только мясо. Может, есть какая-то душевная связь между родственниками? Спрашивает Алекс.
Если мы видим только тела, существуют рядом с нами, нам хорошо, уходят от нас, а они были нам как-то приятны, то плохо. То плохо. И поэтому мы скорбим по телу. Потому что оно олицетворяет нам того человека, который был рядом с нами. Если мы ощущаем души вместо тела, то в таком случае мы уже к телу не относимся так, как к телу. Оно для нас является чисто внешней оболочкой, которая не влияет на суть человека, которая вечна сама по себе. И поэтому, если мы связываемся душа в душу, что называется, тело может умирать, тело может не существовать, если это действительно связь душа в душу. И поэтому каббалисты не скорбят о телах. Был-был, ушел-ушел, значит, закончил какое-то свое предназначение и переместился в иную систему, как бы, на иной уровень, в иное измерение. Если оба человека ощущают друг друга на духовном уровне, находясь в нашем мире, то для них тела уже не имеют значения, существуют или нет. Они продолжают это ощущение между собой сохранять. Так что только для человека, который находится в ощущении только нашего мира, смерть тела означает какую-то утрату. А для каббалиста оно никакой утраты не означает.
Вопросы на себе спрашивают. Когда умирает какой-то, даже родственник, просто родственник, ты это так четко на своем мясе ощущаешь. Когда могут там в день миллион человек в какой-то катастрофе погибнуть, просто вообще никакого чувства не возникает.
Ну, потому что родственник, он пытается называться родственником, потому что он родной. То есть он близкий. А человек другой, он называется чужой, далекий. Вот поэтому-то мы и не скорбим по этим далеким и чужим, а по родным – да. Хотя, может быть, далекие и чужие, они намного более нужные, положительные, чем наши близкие и родные.
Вот он дальше задает вопрос, продолжает, что вы говорите о любви к ближнему. Когда я начну, он так спрашивает, когда я начну чувствовать всех остальных как своего родственника, как себя, я буду также страдать за каждого человека, который там погиб где-то? Он говорит, как это можно выдержать будет?
Когда ты начнешь ощущать ближнего, ты начнешь ощущать его внутреннюю часть, которая связана вместе с тобой, непосредственно, как вы вместе одно тело. И у тебя не будет уже вопроса, он твой родственник или нет, он далекий или близкий. Вот к этому призывает нас Каббала. И мир сегодня тоже призывает нас к этому. То есть мы обязаны ощутить друг друга близкими. Потому что на самом деле это так. Потому что природа, она замкнута, она интегральна. И нам необходимо просто ощутить этот закон, этот факт. Если мы это сделаем как можно быстрее, мы раскроем глаза на этот факт, мы станем так поступать относительно друг друга, мы этим исправим всю нашу жизнь. Наш мир поднимется до уровня мира духовного, вечного, совершенного. А иначе мы будем вот так вот только все хуже и хуже, так сказать, не сходить по всем нашим впечатлениям от этой жизни.
Тогда я более конкретно спрошу. Угу. Когда умирает близкий человек, ну, я представляю себе какая-то боль. Если мне близки будут еще там, миллион людей или там все человечество, и я в миллион раз буду большую боль ощущать?
Не будешь ты ощущать боль, потому что в тот момент, когда они станут тебе близки, ты начнешь ощущать их душу вместо тел. И тогда у тебя перестанет вообще восприниматься это тело, как их тело, как нечто важное. Ты войдешь в контакт с душой. И то же самое относительно близких тебе сегодня и далеких. Неважно, кем и как. Мы совсем по-другому начнем смотреть на мир. Мы увидим одновременно закон вечный и силу, которая всем этим управляет. Почему один умирает рано, другой поздно, как один благополучно как-то проживает свою жизнь, другой все время в страданиях и так далее. Мы все это увидим. И вот это наше видение, оно сблизит все это между нами и даст нам всем подъем на комфортный, вечно совершенный уровень.
Окей, давайте послушаем следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Вова. Я живу в Одессе, и поэтому свой вопрос начну с анекдота. Скажите, Ребе, что будет, если я нарушу одну из 10 заповедей? Что будет? Останутся еще 9. Так вот у меня вопрос. На одной из ваших лекций вы говорили о 613 заповедях. Что это за заповеди и как их можно все запомнить, уж не говоря о соблюдении? Спасибо.
Я вижу, Вова наш очень беспокоится о том, сколько он заповедей соблюдает.
В Одессе живет.
А, ну да. Если только в Одессе. Значит, я вам скажу, Вова. Любой человек в мире, неважно какому народу, национальности, племени, формации, вообще он относится. Абсолютно. Состоит его душа из 613 желаний. 613 желаний, ни много ни мало. И эти 613 желаний, они в нем все изначально эгоистические. И поэтому любой человек изначально со своего рождения считается грешник. Потому что не выполняет ни одной заповеди, ни одного желания в сторону любви к ближнему, в пользу к ближнему, на отдачу, а только на получение себе. Вообще, что требуется от нас? Вся наша жизнь, все течение нашей жизни необходимо для того, чтобы мы убедились, что мы обязаны исправить себя. И вместо эгоистического употребления или применения этих желаний, употреблять их альтруистически. То есть привести себя в состояние, когда все 613 желаний, они направлены на добро, на ближнего, на других. В таком случае мы будем называться праведниками, и действия, когда мы любым из своих 613 желаний влияем положительно на других, называется заповедью, выполнением заповеди. А действие, когда я 613 своих желаний или какой-нибудь из них использую для наполнения себя, для выгоды себе, оно называется нарушением заповеди. Вот и все. Так что не надо их ничем никак запоминать. Надо просто пытаться все время изучать себя и проверять, где же мои мысли, где же мои чувства, где же мои намерения, ради того, чтобы урвать все от других, или для того, чтобы было нам всем, всем, всем на земле хорошо. Вот только этот критерий, если будет все время стоять перед вашими глазами, и через него вы будете смотреть на мир, вы будете, Вова, совершенным праведником не только в Одессе, а во всем мире.
Ну, вообще, из этих 613 заповедей, я не знаю, есть какие-то заповеди более важные, менее важные? Ну, какие-то там иерархия какая-то есть? Нет, все одинаковые?
Все одинаковые для человека. Человек не знает, они в нем возникают спонтанно, изнутри него, он не знает, какие сегодня, какие завтра или в каждую минуту желания в нем будут говорить, он должен просто по мере их ощущения в себе выстраивать их прямо в доброе направление.
То есть вывод, это 613 желаний, которые во мне возникают, я должен только следить, с каким намерением их использовать, так?
Да.
Вопрос такой, на мой взгляд, очень интересный вопрос, я даже не знаю, как вы ответите на него.
Посмотрим, может, не отвечу, тоже может быть.
Ну да. Здравствуйте, профессор. Вы говорите, что мужчина полигамен, но в то же время утверждаете,
Ждали, что... Женщина спрашивает.
Нет, мужчина.
Да, ну-ну.
Но в то же время утверждаете, что семья – это основополагающая ячейка общества. Но если, мужчина полигамен по определению, то как он может жить в гармонии только с одной единственной женщиной в семье? Тут какое-то противоречие. И вот он спрашивает, не могу найти решение.
Ну, в принципе, я еще раз могу только подчеркнуть. Я не помню, говорил, конечно, об этом когда-то. Полигамия – это, всем известно, культура древнего мира. И, в принципе, ничего в этом нет ни плохого, ни хорошего. Это так было заведено у всех народов практически, у восточных, по крайней мере. И так люди жили. Мужчина подолгу отлучался из дома, был в работе, в поездках, обрабатывал землю, дома требовался порядок. Не было стиральной машины, посудомоечной машины, не было холодильников, чтобы можно было закупить и приготовить еду сразу же на целую там неделю. Не было там полотеров, пылесосов и прочее, прочее. То есть надо было огромную работу делать по поддержанию порядка, ухаживать за детьми, готовить и так далее, стирать. Это все бесконечная огромная работа, которую не могла одна жена вынести. И, конечно, несколько жен, когда они вместе объединялись, именно для того, чтобы помогать друг другу. Для того, чтобы помогать друг другу. То, конечно, им было намного легче, проще. И в этом практически заключается выгода и секрет. Кроме того, если есть лишние руки, если у них есть лишнее время, то они работают не только по дому, они работают и в поле, и так далее. То есть мы видим, что женщина в какие-то периоды жизни, она была просто необходима для поддержания домостроя, порядка, дополнительная женщина, и не одна. А какие-то периоды времени она была необходима еще для того, чтобы давать какой-то дополнительный продукт с полей и так далее. Женщин покупали, не было такого, как сегодня, по любви якобы живут, или вообще как-то встретились случайно. Родители участвовали в этом активно, и вообще не только родители, окружающая среда. Не мог какой-то парень взять себе какую-то девушку, и вот он женился на ней. Это должно было быть согласие близких и даже, может быть, дальних родственников. и даже, может быть, больше, чем родственников клана какого-то или деревни и так далее. Сегодня все совершенно инстант. То есть быстро, как угодно, собираются вместе, живут вместе, детей не заводят. Это не семья, с одной стороны. Готовить, не готовить, заказывают все готовое. Стирка, это вообще все автоматически сдают. Холодильник закупается, все продукты. А зачем жена? Жена осталась только для чего? Ну, если нужны дети, тогда жена нужна, чтобы их воспитывать. Но это тоже уже проблема, хотя и небольшая, по сравнению с прошлыми годами. То есть я хочу сказать, что сегодня мир, конечно, не нуждается в этой полигамии. Но мужчины, я вижу, от этого не стали другими. Так для них, они заводят себе связи на стороне. И практически даже нашли в этом какое-то большее преимущество, чем иметь несколько жен.
Как раз вот вопрос, как быть в гармонии с семьей? С одной стороны, мужчина полигамен, ему это необходимо, с другой стороны, какая гармония, какая жена согласится
на это? Нет никакого противоречия. Это зависит от культуры. Наоборот, женщины между собой прекрасно уживаются, они помогают друг другу, им не скучно, веселее. Они, женщины, могут, согласно природе, делить одного мужчину. Мы это изучаем также из науки Каббала. Так устроена мужская часть и женская часть наших душ. Так что это не проблема. С точки зрения Каббалы, это в природе это заложено. И это возможно. Мать привязана к воспитанию, к детям и так далее, а мужчина, он более свободный. Так что и в нашем мире мы видим, что несмотря на то, что абсолютная свобода во всем, все-таки женщины, тем более с рождением детей, они отдаются семье и занимаются семьей, а мужчины, они и по сей день ощущают себя свободными и готовыми к любой посторонней связи.
То есть, ответ, можно находиться в гармонии с семьей, с одной стороны, да, быть полигамным, с другой. Все зависит от периода времени, в котором ты живешь, от культуры, традиции и так далее.
Я бы так сказал.
Давайте послушаем следующий вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот известно, что Платон и Парменид говорили, я вот сейчас зачитаю такую фразу: изменчивый мир, в котором мы живем, является иллюзией, и существует более высокая реальность, которая неизменна. Если это можно принять, ну, как факт, что наш мир – это иллюзия, то какие практические выводы должно сделать общество из этого? Спасибо.
О, вопрос, конечно, очень сложный. Наш мир является иллюзией. Об этом говорят ученые, согласны с этим психологи и так далее. Иллюзии почему? То есть то, что я вижу, это не иллюзорно. Я вот все это ощущаю. Но это я ощущаю в моих сегодняшних настоящих свойствах. А если эти свойства будут другими, я буду ощущать иной мир, другой. Значит, вопрос простой. Мир, он зависит от моих ощущений. Снимаю очки, вижу другой мир. Одеваю очки, иной мир. Добавляю себе еще одно ухо, еще один глаз или вообще какой-то орган, неизвестно какой. Мир становится другим. Убираю или меняю эти органы своих ощущений. Снова мир иной. Пчела, змея, собака. Все видят мир по-другому. А вообще какой мир? Неизвестно, какой он. Если мы говорим с точки зрения земной, не открывая его с наукой Каббала, с другой стороны, то неизвестно, какой он. Это. Он рисуется во мне согласно моим свойствам. Изменю свои свойства, буду ощущать иной мир. Для чего мы должны это знать? Для того, чтобы понять, что нет ничего абсолютного, все относительно нас. И если я меняю себя, я начинаю видеть иную картину. Теперь вопрос. А настоящую картину я когда-нибудь смогу увидеть, и что она мне даст? Я смогу увидеть настоящую картину в мере сближения с ней, своими свойствами. Так как сейчас. чем я лучше настраиваю себя на какое-то качество внешнее, тем я его лучше воспринимаю. Мы знаем, что требуются иногда навыки, сноровки, прежде чем ты начнешь ощущать какое-то явление. То же самое и в нашем случае. Я могу себя настроить на то, чтобы ощущать мир не таким, как вот я его сейчас ощущаю, через мои 5 телесных органов чувств. А если мое тело умрет, не будет глаз, ушей, ничего не будет. Останется во мне только орган внутренний, который ощущает. А органы ощущения умрут. Я могу к этому своему «я» добавить иной орган ощущения? Но Каббала говорит, конечно, можешь. Развивай его уже сейчас. Ты это можешь сделать. Этот орган ощущения называется душа. Развивай его. Наука Каббала практически она и занята тем, что объясняет человеку. Вся ее цель – объяснить человеку, как развить в себе этот еще один дополнительный орган чувств, называемый душой. Начнете ощущать мир в душе – начнете ощущать его вечным, совершенным, и себя аналогичным образом тоже, вместе с этим миром, вечным и совершенным. Все зависит только от человека, только от его ощущения.
То есть душа – это орган ощущения, так получается?
Да.
И есть, вы
орган говорите... ощущения высшего, внешнего мира, не тот, который входит в мои 5 животных органов чувств, животных, потому что мое тело – это животное, а то, что я ощущу непосредственно, как это снаружи, это называется душой. Поэтому, что значит непосредственно снаружи? Как я могу это непосредственно снаружи ощутить? А мне говорят, ты начни возлюбить ближнего. Возлюби ближнего, как себя. Тогда ты ощутишь, что в них. Вот то, что в них, это и будет твой внешний орган чувств.
То есть все человечество – это душа?
Да, все человечество – это твоя душа.
То есть моя душа находится в каждом из этих 7
миллиардов людей? Не в каждом, во всех вместе находится твоя душа. Она состоит из всех вот этих вот частных душ.
Включая и неживую, и там животных.
Включая абсолютно всю природу.
Всю природу.
Поэтому человек должен слиться со всей природой и этим ощутить свою душу, а в душе ощутит полное совершенное наполнение высший мир.
Наша передача подошла к концу. Спасибо вам за такие интересные ответы. И я также приглашаю всех заходить на блог профессора Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru и задавать там вопросы в разделе «Задать вопрос», а также присылать нам отрывки из фильмов, на которые вы хотите задать вопрос, видео-вопросы, аудио-вопросы, и мы с удовольствием озвучим их здесь и ответим. Спасибо и до свидания.